Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Здравствуйте, это очередная программа «Цена Победы», я ее ведущий Виталий Дымарский. Представлю нашего сегодняшнего гостя, Михаил Борятинский, историк танкостроения. Так наши продюсеры, Михаил, вас назвали.
В общем, красиво. Правильно, здравствуйте.
Да, и действительно, Михаил уже не первый раз у нас на программе, и каждое его появление связано обязательно с танками. Вот так вот получилось.
Потому что историк танкостроения.
Да. Потому что это его специализация. Но если вот в предыдущие разы мы говорили о конкретных моделях танков, да, то сегодня у нас такая немного такая более обобщающая, я бы сказал, программа под названием «Танки по ленд-лизу». Михаил сегодня нам расскажет, а я его буду спрашивать об этом, о тех поставках танковой техники, бронетанковой техники, скорее, которые Советский Союз получил по известной программе «Ленд-лиз», которая, значит, действовала, в общем, с 1941 года, фактически, с самого начала Великой Отечественной войны. Плюс 7985-970-45-45. Это, естественно, номер для ваших смс-ок. Он не меняется, как не меняется, уже теперь, можно сказать, постоянно еще наш канал связи с нами. Это Twitter, аккаунт вызван. На сайте радиостанции «Эхо Москвы» я подключил уже веб-трансляцию, и Михаилу можно лицезреть. Ну и, если я не ошибаюсь, и сетевизор работает, наверное. А сетевизор – это возможность, вот Михаил улыбается, представляете, сколько у нас теперь помимо радио.
Сколько неизвестных слов.
Сколько неизвестных слов, да. Это четыре камеры у нас здесь где-то стоят, секретные, и нас показывают по сетевизору. А видеть нас можно на всех персональных компьютерах, на айфонах, на iPad, и на всем том, что работает на платформе Google Android. Вот я уже даже наизусть почти выучил эти слова. Еще недавно они были незнакомыми, а теперь уже просто мы с ними сроднились. Вот, видите, огромное количество возможностей для того, чтобы слушать и видеть даже нашу сегодняшнюю программу и общаться с нами. Кстати, пришло довольно много вопросов еще до начала программы, и поэтому мы начинаем. Не буду оригинален, и первый вопрос, наверное, такой, он напрашивающийся. Если уж мы говорим о танковой технике, поставленной по ленд-лизу, то, конечно, наверное, начнем с общих цифр. Я видел где-то цифру, что касается танков, только танков, да, что Советский Союз получил 12 700, я даже запомнил, такая точность была, 12 700 танков получено Советским Союзом по ленд-лизу. Это так?
Ну, на самом деле не совсем так, потому что, ну, вообще, надо сказать, что цифры довольно сильно плавают, разнятся, хотя в основном крутятся все вот около 12 тысяч. Но на самом деле 12 700 это западные данные, то есть это американские, английские данные обобщенные, и это они считают отгруженные машины, то есть то, что они, собственно, отправили. Причем и тут есть неточности, потому что, видимо, считают, естественно, по бумагам, где-то были какие-то тоже, значит, сбои, могли что-то отправить, что-то не отправить, потом отправляли позже. То есть все это поставки по срокам не всегда соблюдались. Что касается данных нашей военной приемки, то было получено 10 395 танков. Вот, то есть какая-то часть, какая-то часть была потеряна при транспортировке, и что-то, видимо, вот какие-то нестыковки с цифрами просто. Вот, то есть приводятся цифры, может быть, несколько большие, чем даже реально отгруженные машины. Потому что имели место случаи, вот еще раз говорю, так сказать, срыва поставок по срокам. Какие-то были ситуации, когда, ну, с танками, честно говоря, я не сталкивался, что был какой-то возврат. А вот с самолетами, например, бывали случаи возврата. Например, вот могу сразу просто привести пример, всплыло в памяти. 13-17 декабря 1941 года, из 457 самолетов, которые должны были быть отправлены из США в Советский Союз, 447 были отозваны. Вот. Но это по понятной причине. 7 декабря Япония напала на США, бомбила Перл-Харбор. Угу. Естественно, американцы, значит, сняли с поставки часть боевой техники. Им просто, видимо, нужно было определиться, что нужно им, что им не нужно. Поскольку все-таки в законе о ленд-лизе там ведь заложена формулировка о том, что правительство Соединенных Штатов имеет право давать взаймы на 5 лет боевую технику, вооружение, снаряжение, значит, и какие-то материалы, сырье, в том случае, если в них не нуждается армия Соединенных Штатов. То есть там возникла ситуация, в которой она нуждалась, угу. Они отозвали. Потом они большую часть из этой цифры, значит, они поставили. Все-таки подставили.
Там, вот. Кстати говоря,
то есть могли возникнуть такие вот разночтения и здесь.
Да, раз уж мы заговорили об этом законе, о ленд-лизе, там вообще довольно много интересных, на мой взгляд, есть пунктов. Например, по поводу возвратов, да, и оплаты. Да. Например, не подлежала оплате никакой техника, которая была использована и разрушена, и уничтожена в течение войны.
Да.
А вернуть и оплатить надо было только то, что оставалось, да, после завершения боевых действий.
Но на самом деле, забегая вперед, можно сказать, что общая сумма поставок Советскому Союзу в годы войны составила 11,7 миллиарда долларов.
Это в тех ценах?
Конечно, в тех.
Да, насколько я видел эту сумму, переведенную в доллары 2008 года, я вам скажу, это посчитали, это примерно 140 миллиардов. В ценах и в долларах, скорее, да, 2008 года.
Так вот, что касается вот, значит, оплаты там, вот, всей этой техники, и не только техники, переговоры начались после войны, шли трудно, значит, были проблемы с переговорами, и в итоге американцы попросили оплатить только невоенные поставки.
Угу.
Потом переговоры были прерваны, значит, ну, началась холодная война, все это, значит, ситуация была, так сказать, заморожена. После смерти Сталина опять немножко она, значит, возобновились какие-то контакты по этому вопросу. Окончательную сумму, которую американцы выставили уже в 1972 году, она составила 700 миллионов долларов.
700 миллионов, да.
Что составляет 7% всего от той суммы. И эта сумма, в общем-то, осталась неизменной. По-моему, потом уже и в 90-м году, когда опять возобновились переговоры.
До сих пор,
собственно. Она, собственно говоря, до сих пор неизменна. А если с учетом того, что вы говорите, с учетом курсовой разницы, инфляции и тому подобное, то эти 7% уменьшаются в несколько раз. То есть получается даром. Мы получили эту технику, по большому счету.
Какую-то
сумму, и не только технику.
Что-то там мы вернули, по-моему,
мы вернули,
во времена
да.
Хрущева.
Если я да, там была выплачена какая-то сумма.
Какая-то сумма небольшая.
Нет, но мы должны и эту как бы выплатить сумму.
Ну, да, да.
Может быть, она уже и выплачена на самом деле.
Какие, вот эти 700 миллионов?
Да, я просто не в курсе. Ну, было в свое время объявлено, вот сравнительно недавно, что что Россия рассчиталась со всеми долгами. Может быть, и с этим долгом тоже.
Что рассчитались, и нам ничего не сказали. Ну, похвалились бы, как с царскими долгами. Эти, по облигациям, знаете, с французами, когда рассчитывали. Ну, ладно, вернемся к танкам.
Да.
12 тысяч, так грубо было поставлено, да, значит, там...
10 тысяч получено.
Вы знаете, для меня вот в этих поставках была одна неожиданность, может быть, она и неожиданна для нашей аудитории. У нас такое представление, я думаю, у большинства наших слушателей, зрителей, что ленд-лиз – это Америка. Да?
Mm-hmm.
Вот какой процент, я знаю, что касается танков, там очень много было поставок британских танков, да? Как распределялось между британцами и американцами эти поставки?
Ну, вообще, понимание, что ленд-лиз это в основном Америка, действительно справедливо, потому что большая часть действительно была поставлена американцами. Но по танкам картина несколько иная. Здесь примерно 50-50. И из США было поставлено, получено уже. То есть даю цифры, которые уже получены с нашей стороны. Было получено 5872 танка, а из Великобритании и Канады 4523.
Ну, то есть почти пополам.
Ну, близко, да. На 1300 машин больше поставили американцы.
Какие это были машины? Я имею в виду и те, и те. Это разные танки, это тяжелые, легкие, средние. Как это и чем они руководствовались, поставляя эти танки? Своими представлениями о том, что нам нужно, или мы давали некий заказ?
Значит, ну, в принципе, относительно всех поставок надо сказать, что они осуществлялись на основе наших заказов. Угу. То есть ничего, никакой отсебятиной союзники не занимались. Они поставляли только то, что мы заказывали. Причем порой возникали, ну, не конфликтные, может быть, но спорные ситуации, когда союзники просто не понимали, почему мы заказываем те или иные виды техники. Вот. Опять-таки, отскочив в сторону от танков, да, можно сказать, что в 1941 году, например, в рамках еще самых первых контактов, еще, если мне не изменяет память, летом 1941 года, когда еще не был на Советский Союз распространен закон о ленд-лизе.
Он с декабря 1941?
Нет. Значит, англичане начали осуществлять поставки на принципах ленд-лиза. У них такового закона не было, но на принципах ленд-лиза они начали осуществлять поставки с 6 сентября 1941 года, а американцы с 7 ноября. До этого все поставки проходили за наличный расчет. Угу. Так вот, наши представители в Великобритании запросили довольно крупное количество, большое количество тяжелых бомбардировщиков четырехмоторных. Что вызвало недоумение англичан, они задали вопрос, зачем они вам нужны? Бомбить Германию, сказали наши. Uh-huh. Вот. А на что англичане возразили, что, ребята, у вас не хватает истребителей на фронте, да? А фронт отошел на восток так далеко, что вам со своей, с вами контролируемой территорией лететь до Германии в 5 раз дольше, чем нам, с Британских островов. Так давайте лучше бомбить Германию будем мы, а вы возьмете истребитель. Вот, после чего наши отказались от тяжелых бомбардировщиков. То есть, ну, были такие, значит, вещи. Вот. У американцев тоже в летом 41-го года в одна из первых заявок была на 10 тысяч зенитных орудий, что поставило американцев в очень сложное положение. То есть, когда они рассмотрели эту заявку, они слегка обалдели. Мало того, что их промышленность не могла выпустить такое количество зенитных орудий за те сроки, даже если бы они изъяли из вооруженных сил США все зенитные орудия, они бы не покрыли бы эту цифру. Поэтому, значит, только наши заявки. Другой вопрос, что союзники поставляли нам то, что у них реально было. Ну, понятно, специально для нас они ничего не изготавливали, не производили. Был единственный случай с английским пехотным танком «Валентайн», когда они на год продлили его серийное производство для поставок в Советский Союз, потому что наши продолжали его заказывать. В британские армии он уже не поступал. Uh-huh. Вот. А так все только наш заказ. Вот. Ну, из той номенклатуры мы выбирали, которая у них была. То есть, вот расхожее такое мнение, что вот они нам поставляли всякую дрянь, а сами воевали на чем-то хорошем, оно абсолютно не выдерживает никакой критики. Нам поставлялась та же самая техника, на которой они воевали сами. Вот. Другой вопрос, например. Но были нюансы. Например, стандартным двигателем в армии Соединенных Штатов был бензиновый, карбюраторный. Поэтому в армии США поступали «Шерманы», например, с бензиновыми моторами, потому что это было удобно им для снабжения
причем
просто горючим.
Причем не как тановый бензин.
Да. Нет, ну, нет. Это на части стояли, да, авиационные звездообразные двигатели, на части стояли моторы «Форд» уже V-образные. Значит, ну, бензин, конечно, был более высокооктановый, чем у нас. Значит, а нам поставляли дизельные «Шерманы». Потому что М4А2 модификация, это с дизельными двигателями, поскольку он был нестандартным в армии США. А вот в морскую пехоту США поступали дизельные «Шерманы». Угу. Потому что морская пехота, она же, как известно, это такое самостоятельное образование в вооруженных силах американских, они основывались на том, что десантно-высадочные средства флота оснащены дизелями. И это облегчало снабжение. Не нужно было вести два варианта топлива. Да, значит, то есть были такие вот нюансы.
Но, в принципе, вот эта техника, которую нам поставлял, не только танки, учитывали все-таки какую-то специфику советскую? Я имею в виду, ну, хотя бы климат.
Ну, практически нет. На самом деле, на втором этапе войны, вообще надо сказать, что американские заводы-изготовители, фирмы американские, которые изготавливали технику, они очень придирчиво относились к замечаниям из войск. И из своих, и из чужих. Поэтому какие-то замечания, какие-то рекламации, которые, скажем, из Красной Армии поступали, а в крупных соединениях, укомплектованных импортными танками, находились представители американские при них. Uh-huh. Вот. Все это поступало в конечном итоге туда, на заводы. И если это считалось целесообразным, и это было возможно, какие-то некие изменения вносились. Но в целом, в особенности на первом этапе войны, в 1941-1942 году, никаких вариантов, так сказать, адаптации этой техники к нашему климату и к нашим условиям эксплуатации, в общем-то, не проводилось. Другой вопрос, что здесь можно, конечно, упрекнуть за это союзников, но надо и в зеркало посмотреть на самих себя, потому что, ну, например, британские танки «Матильда» обычно ругают за то, что у них конструкция ходовой части была, ходовая часть была прикрыта броневым фальшбортом. С одной стороны, он повышал защищенность танка, и это отмечалось в советских отчетах. А с другой стороны, при действиях, скажем, в лесисто-болотистой местности, туда забивалась грязь и клинило элементы ходовой части. Но здесь сразу возникает вопрос, а зачем их загоняли тогда в лесисто-болотистую местность? Ну, я, например, не слышал, чтобы танки «Матильда» действовали на южном фланге Советско-Германского фронта, где не было ни лесов, ни болот. А ведь «Матильды» очень хорошо себя показали в Северной Африке, например.
То есть, в смысле, не там использовали?
Да? Ну, в общем-то, да. То есть, здесь возникает вопрос. Ну, хорошо, там, ну, первый раз возможно. Но с постоянством, достойным лучшего применения, практически все «Матильды» использовались на Западном фронте.
Хорошо, Михаил, мы еще, безусловно, еще поговорим о том, как мы применяли эту технику. Но еще, пока еще вот такие вопросы о самих поставках. Каковы маршруты были поставок? Это северный конвой, наверное, самый такой распространенный, да, и через юг?
Нет, по объемам северные конвои не были самым распространенным. Значительно больше всего, не только бы военной техники, поступило через так называемый персидский или иранский коридор, то есть через юг. И самым крупным маршрутом был дальневосточный, через Владивосток, ну, авиацию гнали с аэродромов на Аляске. Вот, перегоняли
это
самолеты.
Это только авиация, да?
Ну, это только авиация. А так все морем шло из портов американских в Владивосток. И, конечно, он был относительно спокойный, несмотря на то, что некоторое количество наших транспортных судов было потоплено. А использовались там на этом маршруте только транспортные суда советские, под советским флагом.
На Дальнем Востоке?
На Дальнем Востоке. Японцы.
Японцы потопили,
да. Значит, мы не воевали ведь официально с Японией до 1945 года. Вот. Американцы не могли на своих судах везти во Владивосток, потому что они воевали с японцами. Их бы японцы топили однозначно. Угу. То есть, тут вставал бы вопрос о конвоях и всем прочем.
А нас японцы не топили?
Нас японцы в целом не топили. Но как бывало. Мы же с ними не воевали. Но бывало, да. То есть, там несколько десятков транспортов было потоплено. Поэтому американцы передали нам, опять-таки, по ленд-лизу некоторое количество транспортных судов, потому что просто не хватало транспортов для перевозки этих грузов. И с нашими экипажами они, значит, доставляли эти грузы в Владивосток.
Танки тоже шли по всем этим маршрутам?
В принципе, да. Но в большинстве своем все-таки через иранский коридор.
Угу. А по северному конвою, наверное, все-таки там, наверное, больше англичане.
Ну, там в 1941-1942, ну, в 1941-м, да, действительно были только в основном англичане, и в основном английский флот обеспечивал поставки, но в 1942-м уже присоединились американцы, и как бы активно очень участвовали тоже в этом.
Кстати говоря, здесь вот спрашивают по поводу, раз мы затронули английские танки, Фархад из Оренбурга, участвовали английские танки в параде ноября 1941 года?
Нет, не участвовали. Ну, во-первых, они тогда только первые, только прибыли.
Только прибыли.
Это раз.
И там, наверное, еще были проблемы с освоением этой техники.
Естественно. Были проблемы с освоением, потому что прибывавшая техника, вот особенно в 1941-1942 году, первой половине 1942 года, еще не было, даже инструкции не было на русском языке. Их, они, переводные инструкции, были изданы только во второй половине 1942 года. Вот, то есть тут были проблемы. А времени отводили очень мало, скажем,
на освоение,
на освоение вот английских танков первых, которые прибыли, экипажи получили по 15 дней. Это очень мало.
А какие танки первыми прибыли?
Первыми прибыли «Матильда» и «Валентайны». Вот, они, собственно, успели поучаствовать в битве за Москву, ну, так, без особого успеха, в общем-то. Но я хотел бы сказать, что это не в основном связано не с характеристиками этих танков, а с их применением, по большей части.
Применение?
Ну как, применение? Ну как?
Я просто, извините, уже отвлекся, да, там на смс-ке.
В конечном итоге все решает не характеристики танка, а уровень подготовки его экипажа,
умение
сколоченность подразделения, грамотность командиров всех уровней, и танк-командиров, и общевойсковых.
Михаил, ну хорошо, вот смотрите, вот приходит там партия танков, да, скажем, да, там не знаю, сколько там их, много сразу, неважно.
Нет, приходят порой танки. Некоторыми конвоями, скажем, северными, могло прийти несколько сот сразу.
Сразу?
Да.
Ну хорошо, приходит партия танков. Как их распределяли? Чем руководствовались? Потребностями фронта?
Ну, во-первых, потребностями фронта.
И никакой, как бы сказать, централизации или спирт такой не было. Нет, не централизации, а в распределении. Вот считалось ли выгодным, допустим, я не знаю, там 100 «Матильд», да, дать только одному подразделению, чтобы они освоили? Или эти 100 распределят там по 2 на 50 подразделений? Понимаете, да?
Я понимаю. Значит, в разное время было по-разному. В 1941-1942 году...
Это, извините, это из точки зрения технического обслуживания,
конечно,
тоже, насколько
конечно.
Это удобнее. Да?
У нас были танковые бригады, полки, батальоны смешанного состава, в которых и отечественные танки, на вооружении которых состояли и отечественные танки нескольких типов. Значит, что касается ленд-лизовских машин, были части, которые полностью укомплектовывались ленд-лизовскими танками. Но, правда, вот в тот период, в начале, редко одного типа. Могли быть, скажем, если английские, то «Матильды» и «Валентайны» вместе. Но, помимо этого, могли быть и отечественные танки. То есть, по некоторым, вот смотришь по отчетам, по документам на вооружении там, бригады, могло быть несколько танков КВ, несколько 34-ок, там десяток «Матильд», там 10 «Валентайнов» и 2 М3Л американских, да? То есть тут, конечно, возникает сразу очень много вопросов, потому что, конечно, организовать нормальное техническое обслуживание, эксплуатацию танков 5-6 типов,
да,
в размерах одного подразделения, это, в общем, очень сложно. Ко второй половине войны, ну, во-первых, уменьшилась номенклатура поставок, практически начиная с 43-го года, в Сине где-то 43-го года, к нам поступали только «Шерманы» из американских танков и только «Валентайны» из английских.
Из английских.
Вот. И здесь, конечно, уже были
однородные. Мы отказались?
От остальных мы отказались, да. Ну, в процессе шел, естественно, отбор. То есть...
Что нужно, что
да, что нужно, какие себя лучше показали, какие себя хуже показали машины. Вот. В итоге, в общем, действительно остановились на лучшем танке западных союзников и самом массовом танке, это «Шерман». И лучшим, в принципе, танком, легким танком Второй мировой войны, это «Валентайн». То есть по массе он был легкий, то есть он по английской классификации считался пехотным танком, то есть танком сопровождения пехоты. Но по боевой массе 16 тонн он относился, можно его отнести к классу легких машин. Угу. Я могу показать фотографии,
сейчас
чтобы
мы сейчас
упомянули.
Я сначала задам вам такой более общий вопрос, потом у нас будет Саша из Томска, вот нас спрашивает, много танков, удивляется он, а какая-то доля в общем объеме?
Но доля в общем объеме небольшая. Это всего-навсего 13% от советского производства танков.
За годы войны.
За годы войны. Вот. Но тут есть нюансы. Значит, ну, во-первых, мы сказали только о танках. Помимо танков, нам поставлялись еще другие виды бронетанковой техники. Нам было поставлено 6242 бронетранспортера. А если учесть, что в годы Великой Отечественной войны бронетранспортеры советской промышленностью не производились вообще, то это уже 100%. То есть... Вот. А если посчитать их в сравнении с таким классом, как легкие бронированные машины, то есть их отнести к количеству, допустим, произведенных за годы войны у нас бронеавтомобилей, вот, то это составит 70% уже от нашего производства. То есть немножко другая цифра. Мы получили 1802 самоходных орудия. В основном это были зенитные самоходки, почти 1100 зенитных самоходок на базе бронетранспортеров, опять-таки. Вот. В целом самоходки – это 7% от произведенных нами самоходок. А если брать зенитные САУ, то это 100%, потому что у нас их вообще не производилось.
Хелл, мы сейчас прервемся буквально на минуту и потом продолжим нашу беседу.
Программа «Цена победы».
Звуковые файлы популярных передач «Эхо» доступны на сайте echo.msk.ru. Гость субботней программы Михаила Борщевского «Дуралекс» – президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. «Дуралекс» в субботу после 22 часов. Специальный проект «Эхо Москвы» требуется помощь. Мы благодарим всех неравнодушных слушателей «Эхо». Именно ваше участие помогло собрать средства на лечение многим детям. Благодаря вам у них появляется надежда обрести здоровье. Но, к сожалению, многим и теперь требуется помощь. Ее очень ждут. Слушайте нас в 6.50 утра и в 13.50. Всю информацию, включая номера счетов, вы найдете на сайте «Эхо». Баннер справа. Помогите, им нужна ваша помощь.
Мягкой посадки вашим батарейкам. Эхо Москвы в эфире круглосуточно.
Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию. Мы продолжаем программу. Веду ее я, Виталий Дымарский. В гостях у нас Михаил Борятинский, историк танкостроения. Говорим мы сегодня о той бронетехнике, которую получал Советский Союз в годы войны от союзников, от Великобритании и США по программе «Ленд-лиза».
И Канады.
И Канады, да. Не будем забывать. Михаил, вы начали вот говорить об общем
о процентном
соотношении, да, поставок по ленд-лизу в общем объеме бронетехники. Значит, да, что получилось? Что танки 13%, бронетранспортеры 100%,
да.
Самоходки
7%, но входившие в них зенитные самоходки 100%, потому что у нас их не производили, зенитные самоходки просто. Зенитная самоходка ЗСУ-37 у нас была такая сделана, но она была изготовлена в числе 70 экземпляров летом 1945 года, и в боевых действиях она принимала
участие. Со студебекерами, да, на которые ставили.
Ну, по автомобилям, я могу, кстати, у меня по автомобилям есть цифры, я могу привести.
Платформы, да, для платформы «Катюш».
Автомобильный релиз – это отдельная часть, потому что, в общем-то, действительно, общее количество, если всю бронетехнику ленд-лизовскую посчитать в сумме, то составит это всего 16% от нашей бронетехники. То есть, в принципе, в общем, это, ну, не критичная цифра. То есть, понятно, что, в общем, если бы этих поставок не было, этой бронетехники, ну, наверное, ничего бы смертельного, страшного не случилось. Вот.
Нет, извините, здесь я вас должен перебить и сказать даже не свое мнение. Известно, вот, да, вот Микоян, по-моему, говорил, Вознесенский, кстати говоря, да и сам Иосиф Виссарионович, да. Жуков, кстати, очень высоко ценили помощь по ленд-лизу. Понимаете? У Микояна, по-моему, есть такое, да?
Что Микояна. Мы бы провоевали лишних полтора года.
Лишних полтора года, и сколько там еще жертв дополнительно было бы, да? Тоже ведь подсчеты такие, кто его знает, там, полтора года или два года, да?
Ну, понятно, что это все относительно.
Это относительно.
Но в целом сказать, вот здесь надо понимать такую вещь.
Надо понять, что это было очень важно.
Очень важно. Почему? Потому что, да, с одной стороны, можно твердо сказать, что без ленд-лизовских поставок мы победили бы. Потому что, ну, просто объективных причин для победы Германии, экономических, политических, военных, в целом не было. То есть они бы проиграли бы все равно войну. Но мы победили бы большей ценой.
Больше цены.
За счет этого. Потому что полтора года – это еще несколько миллионов жертв. Соответственно, без этих поставок, без поставок... Обычно, да, вот что, в чем еще особенность? Обычно, когда заходят разговоры о ленд-лизе, начинают говорить о танках, о самолетах, вон. Вспоминают еще автомобили.
Продовольствие.
Например, вот что касается танков.
Обмундирование.
Я не говорю даже про продовольствие, так сказать. Это продовольствие нам было поставлено такое количество, которого было достаточно по существовавшим тогда нормам снабжения Красной Армии, в Красной Армии нормам снабжения, кормить 10-миллионную армию в течение 1600 суток. Для справки я напомню, что Великая Отечественная война продолжалась несколько меньше. Вот, поэтому тут говорить, ну, чего говорить? Я, например, считаю, что ленд-лизовские поставки, в частности, тот же яичный порошок, который называли Рузвельтовыми яйцами, в определенном смысле в свое время, в 43-м году, спас жизнь моей матери, например. Потому что 43-й вот год, 43-й, было очень тяжелое положение, была засуха в Поволжье и в Сибири, а на освобожденных территориях, естественно, никакого урожая быстро собрать было нельзя, там просто нечего было сеять, нам посевное зерно поставляли канадцы, вот. Просто-напросто был кризис с продовольствием, негласно нормы были сокращены продовольственные на треть в стране, вот, поэтому...
Да, но вот здесь вот Юрий нас спрашивает, господа, а броневая сталь?
Значит,
вот что... Я еще добавлю к Юрию еще свой вопрос, помимо того самой техники, да, значит, броневая сталь, ну, вообще броня, да, бензин, да, топливо. Что еще, так сказать, для снабжения?
Что касается танков, да? Значит, я бы хотел начать не с бензина и не с броневой стали, а немножко с другого примера, да? Так сказать, косвенного влияния ленд-лизовских поставок на производство бронетанковой техники. Но все знают танк Т-34-85, правильно?
Да.
И хорошо известно...
Мы говорили с вами много раз
об этом. И хорошо известно, что первым этот танк начал выпускать завод номер 112 «Красная Сормова». Он начал его выпускать в конце 43-го года. А значительно более мощный и более специализированный, поскольку «Красная Сормова» – это бывший судостроительный завод, а более мощный завод в Нижнем Тагиле, номер 183, «Уралвагонзавод», наш знаменитый, начал выпускать танки Т-34-85 только в марте 44-го. Спрашивается, почему? Ответ очень простой. У танка Т-34-85 диаметр башенного погона в свету составлял 1600 мм. У 34-ки 76-мм пушкой 1420 мм. Так вот, в Нижнем Тагиле станок карусельный, с помощью которого обрабатывался башенный погон, позволял обрабатывать только 1500 мм. И только с марта завод приступил к производству этих танков, когда был получен американский станок.
Американский станок.
Тут сразу возникает вопрос, а не нужно ли 11 тысяч танков Т-34-85, воспроизведенных в Нижнем Тагиле, тоже приплюсовать к ленд-лизовским поставкам? Ведь если бы не было бы этого станка, не было бы этих танков.
То есть голые цифры не все говорят.
Конечно. Да? Потому что нам было поставлено большое количество станков. Причем станки эти были в основном сложные, которые до войны тоже закупались по импорту. Они не производились в Советском Союзе. У нас производились в основном станки универсальные, простые, токарные, сверлильные и так далее. Вот, а многошпиндельные, полуавтоматические, там какие-то сложные ханинговальные станки. Это все закупалось. А во время войны поставлялось по ленд-лизу.
Михаил, кстати, вот раз заговорили о сложностях станков, то давайте еще поговорим о сложностях самой техники, бронетехники. Наши, те же там танкисты, водители, они справлялись с ней?
Они с ней справлялись, хотя...
Это, знаете, мне, вот мы с вами до эфира говорили, мне это напоминает, как вот, когда, знаете, у нас в стране появились иномарки, да, автомобили.
Да, ведь сначала похожая, мы смотрели, похожая, да? Картина. Дело в том, что, в общем, давайте будем честными перед самим собой, что уровень технической культуры все-таки был ниже в Советском Союзе. В общем-то, он, честно говоря, сейчас не превосходит, скажем так. Но сейчас думаю, что все-таки разница не такая большая, как тогда. Тогда разница была приличная. А наши производители это учитывали, поэтому действительно наши танки были проще. Они учитывали при создании бронетехники как
подготовку тех, кто будет
уровень, технический уровень тех людей, которые будут ее использовать. Союзники тоже это учитывали, но они учитывали уровень своих людей. Вот. Поэтому, конечно, возникали проблемы. Возникали проблемы, которые давали на определенном этапе, ну, скажем, не то что неприятие, а даже ярость определенную у наших танкотехнических служб, у механиков-водителей. Ну, например, для американских танков М3Л и М3С, на которых стояли звездообразные авиационные моторы, использовался этилированный бензин высокооктановый. Что такое этилированный бензин в то время в Советском Союзе, никто не знал вообще, у нас его просто не было. В нем запрещалось, например, пользоваться шлангами, там, отсасывать ртом, да, вот как у нас переливают там, из бака в бак, продувают бензопровод ртом. Мыть руки в нем нельзя было. Нельзя было мыть детали какие-то в бензине в этом. Вот это было запрещено. Это вызывало недоумение и раздражение. Вот. Потом, скажем, ходовая часть Шермана того же, или вот М3С, она требовала через каждое количество, через сколько-то километров пробега обязательного технического обслуживания. Было в каждой тележке подвески было несколько точек смазки, которые нужно было обязательно закачать в смазку. Если ее не закачаешь, подвеска выходила из строя, танк ломался. Но у нас ведь как? У нас не любят регулярно. У нас любят, когда под случай к случаю. Вот захотелось – обслужил, не захотелось – не обслужил. Вот. Раздражение. Вот. Ну, потом еще такая вещь, даже чисто психологически. За вышедший из строя ленд-лизовский танк помпотеху доставалось, что называется. А за сломавшийся наш танк его журили. Ну, наши, понятно, да? А ленд-лизовский, ну, как золотом плачено.
Ну да, дорогая типа того, вещь, да, дорогая вещь,
импортная, да. Тут уже совсем другая ответственность. Соответственно, раздражение возникало. Во втором этапе войны, когда все-таки из-за вот этого постоянного контакта с импортной техникой, а также из-за того, что от этой практики, о которой я говорил, начала войны, когда были вот бригады с таким микстом из разнотипных танков, все-таки стали бригады, полки, даже механизированные корпуса были полностью укомплектованы только импортными танками и, как правило, уже одной марки. Соответственно, уже приобрели опыт. Те, кто в это дело втянулся, значит, танкисты, техники, что, значит, уже вот об этом хорошо можно, об этом хорошо очень пишет Дмитрий Лоза в своих воспоминаниях, танкист на иномарке, который провоевал 2 года на Шерманах. По его словам, он бы не променял его ни на что.
Здесь, кстати говоря, вот несколько вопросов к нам пришло уже по поводу технического обслуживания. Наши проходили какую-то подготовку и потом обслуживали? Или были там американцы, англичане?
Нет, обслуживали наши. Нет, наши, да? Конечно.
Но какие-то инструкторы были американцы, англичане по техобслуживанию?
Ну, мне, честно говоря, неизвестно, чтобы вот в центрах подготовки были иностранные инструкторы. Приходили инструкции, приходили. Хотя, возможно, представители фирм могли приезжать.
Ну, здесь у нас очень много вопросов. Они пришли, кстати, и до эфира.
Виталий,
просят технические характеристики сравнить.
Я об этом тоже скажу. Но вот я не до конца ответил на ваш вопрос по поводу брони и топлива.
Да, и топлива.
Значит, что касается топлива, то в основном она поставляла авиационный бензин. На авиационном бензине работали только вот 2 типа американских танков, М3Л и М3С.
3 миллиона тонн, что ли, нам поставили?
2,7. Высокооктановый авиационный бензин, который в первую очередь шел для ленд-лизовских же самолетов. Они просто на нашем бензине, а у нас был 76-й бензин, самое высокооктановое число. А основная масса бензина это был КБ-70, еще меньшее октановое число. Вот. И он смешивался с нашими бензинами. При пересчете, я вот такую цифру видел, можно сказать, что примерно поставки бензина составляют примерно 50%. Нет. Да, по-моему, что-то порядка 50%.
Поставки по
ленд-лизу, да, от нашего. Вот при вот уже, с учетом разбавленности вот этой вот, даже больше там, по-моему. Что касается, тут вопрос сложный. Потому что нам действительно было поставлено 5 с лишним тысяч тонн американской броневой стали. Но, к сожалению, точных данных по производству броневой стали в Советском Союзе в годы войны нету. Какие-то данные приводил Вознесенский. Сложно посчитать, а нужны ли они были. Есть подсчеты, которыми занимались по вот данным Вознесенского, и которые были опубликованы сразу после войны. И еще было издание, в котором публиковались данные немножко позже, или где-то, по-моему, в 60-е годы. Я вот видел аналитику западную по этому поводу. Они пришли к выводу, что того количества броневой стали, которое у нас было изготовлено, нам хватило бы только для производства танков Т-34. Но мне не очень в это верится, поскольку все равно эти поставки не покрыли бы этот дефицит. С другой стороны, достоверно известно, что в 1942 году какие-то проблемы с броневой стали действительно были, поскольку заводам-изготовителям предписывалось собирать даже обрезки броневого проката. И все это пускать в дело. Было распоряжение негласное, в которых в войсках, естественно, ничего не знали, уменьшить толщину броневого листа у танков и компенсировать это наваркой там, листов обычной стали. Вот. Ну и, честно говоря, иной раз, когда смотришь описание боевых действий и поражаешься тому, с какой легкостью немецкие танковые противотанковые пушки пробивали нашу броню, но иной раз приходит в голову крамольная мысль, а из броневой ли стали они вообще были сделаны. Вот. Так что тут вот вопрос такой.
Но раз поставки были, значит, мы же заказывали.
Значит, заказывали. Да, значит, из чего-то исходили, так, да.
Вряд ли, если бы не было дефицита, мы просили их поставить. Давайте немножко поотвечаем на вопросы.
Давайте.
Очень много пришло. Так, известно ли, сколько ленд-лизовских танков осталось на ходу к концу войны, Алексей спрашивает.
Ну, к сожалению, у меня таких данных нет.
Нет, да, неизвестно. а пироксилиновый порох, а алюминий. Ну, это Александр из Твери спрашивает, но это в дополнениях поставки. Ну, там много чего поставляют.
С порохом там, кстати, ничего. Сложная вещь, потому что пороха, которые мы получали, они, у них был немножко другой состав по сравнению с нашими, поэтому, скажем, использовать их в наших артиллерийских снарядах было нельзя. Я знаю, что какие-то смеси делались из этих, из нашего импортного пороха. И вот единственное, чем практически полностью, ну, без каких-либо добавок снаряжались вот английским порохом, это снаряды «Катюш». Угу. Причем это, кстати, очень хорошо видно на фотографиях и в хронике. До 43-го года снаряды оставляли дымный черный след наши. Это на нашем порохе. А когда следа нету, это уже английский.
Поставлялись ли танки М3 Ли и как использовались? Виктор,
ну, спрашивает. Вот это вот М3 Ли, американский танк средний, он в Красной Армии назывался М3С. М3 средний. Угу. В отличие от М3Л, М3 легкого, который Стюарт.
Так, Роман из Волгограда. А разве нам не поставлялись тяжелые танки, например, Черчилль?
Черчилль поставлялись. Черчилль было поставлено 200, получено 253 штуки.
Угу. В какие годы?
В 42-43.
Броневая сталь. Так, какие из шести танковых армий комплектовались зарубежными танками, спрашивает Борис.
Ну, наверное, ну, во-первых, в танковых армиях не было постоянного состава. То есть один корпуса могли меняться. Поэтому в какое-то время в нем в танковой армии могло не быть ленгизовских танков, а через полгода в ее состав мог быть введен корпус с ленгизовскими танками. Потом придавались отдельные танковые бригады, в которых тоже были ленгизовские танки. То есть тут сказать сложно.
Поставлена техника, это мы ответили, да? Все-таки я чуть не сказал грубого слова, что сделали с нашими людьми, с этой вот антиамериканской пропагандой. Угу. После того, как мы сказали, там, кто кого там топит, да, нам пишут товарищ, наши корабли топили американцы.
Да.
То есть американцы даже были топили корабли. Значит, с тем, что они сами поставили. Да?
Здесь маленькая толика правды. Возможно. Почему? На Дальнем Востоке американцы могли какое-то количество наших транспортов, американские подводные лодки, потопить по банальной ошибке. Вот и все. Но сказать, что американцы специально топили, это как на Западе, да, они во всем видят мохнатую руку КГБ. Точно так же наши люди, многие, видят во всем мохнатую руку злобных, кровожадных америкосов. Ну, это же...
Как танки из Ирана поступали на фронт? Владислав из Кирово-Чепецка нас спрашивает. Ну как,
по железной дороге. Там была железная дорога. Все это прибывало в порты, в иранские порты, в Персидском заливе. Там были, скажем, построены сборочные заводы для самолетов, потому что самолеты прибывали в ящиках, естественно, и автомобили прибывали по большей части в разобранном виде. Там были автосборы и авиационные сборочные заводы. Все это собиралось, самолеты летели.
Но танки уже были.
Автомобили шли, как правило, своим ходом, причем их загружали под завязку ленд-лизовскими же грузами. А танки грузили на железнодорожные платформы и везли в Баку. А из Баку дальше, значит, когда Баку был отрезан, когда немцы вышли к Волге, и, в общем, некуда было везти, вот как раз тут было характерно в летом, осенью 42-го года, Северокавказский фронт, там процент ленд-лизовских танков был очень высокий в танковых частях. Потому что проще было привезти ленд-лизовские танки из Ирана, чем везти туда через Каспий, каким-то образом доставлять наши танки с наших заводов.
Ну, странно, потому что такой вопрос. А Сталин лично как-нибудь контролировал эти поставки или за все отвечал Устинов,
Владимир Александрович? Во-первых, Устинов этим, честно говоря, по-моему, не занимался, потому что, скажем, не военными поставками занимался Микоян, который был наркомом внешней торговли, а вот Устинов... Что касается Сталина, он, в принципе, все контролировал.
Ну, я тоже думаю, да.
Он и родильные дома контролировал. Вот. Не знаю, тут как-то... Нет, конечно, ему докладывали. Естественно, что какая-то отчетность, все это было, все это докладывали. Естественно, когда подписывались протоколы, а все поставки, они шли по протоколам, который раз в год подписывался протокол, где согласовывались цифры поставок. Естественно, все это он получал. То есть это как бы за его спиной не делалось, понятное дело.
Дмитрий из Екатеринбурга, до какого времени осуществлялись поставки танков? До конца войны, да?
До конца войны. Последние поставки были в 45-м году, уже накануне войны с Японией. поступали, потому что 6-я гвардейская танковая армия, в составе которой был один механизированный корпус на Шерманах, в котором, собственно, и воевал вот Дмитрий Лоза, которого я упомянул, эта 6-я гвардейская танковая армия генерала Кравченко была переброшена из Чехословакии в Монголию без боевой техники. Боевую технику она получила на месте. При этом те ее корпуса и бригады, в которых в Чехословакии были советские танки, получили советские танки. А корпус вот этот вот, который был на Шерманах, он получил Шерманы, которые были доставлены через Владивосток туда.
Вот из Украины нас спрашивает менеджер КСЕС, ХЕС, какие зарубежные комплектующие ставили на наши танки, ну, из полученных по ленд-лизу?
Зарубежных комплектующих не ставилось.
Рации?
Рации ставились. Но ставились как? Я знаю, что в 1942 году, когда у нас вообще была беда с радиостанциями.
Радиосвязи, да?
Значит, ну, на Т-34 не ставились, на них ставились только отечественные. Причем примерно процентов 20 только 34-х вот в 1942 году оснащались радиостанциями. Поскольку комплектация 34-ки допускала вариант радийный и вариант линейный, так называемый. А вот танки КВ тяжелые должны были оснащаться рациями в обязательном порядке. И, конечно, для них рации не хватало. Ставились английские рации номер 19, которыми, в принципе, комплектовалась вся техника. Американские танковые радиостанции к нам не поступали. У них был другой диапазон частот. Он не совпадал с нашим.
Есть ли статистика потерь в боях техники по ленд-лизу и нашей? Ну, вряд ли, да, такая
разделение есть. Такой статистики нет. Но в целом она была не...
Ну, собственно говоря, вот эти 10 тысяч, там, сколько там, да, то, что мы получили...
Ну, собственно, их мы там за небольшим, я думаю, вот к 45-му году...
Сколько там осталось?
В общей сложности, да, вот наверное, 1500 было так, в строю, не да. больше.
А все остальное
было
так,
потеряно,
так было потеряно.
Нет, ну, в принципе, есть статистика, которая совпадает. Она такая, в общем, подсчитанная из соотношения потерянных немецких и потерянных советских и союзных, да, танков на всех фронтах. Среднее соотношение, скажем, к «Тиграм» и «Пантерам» – это 1:5. То есть, что наших танков нужно было за «Пантеру» отдать 5 штук в среднем в танковом бою, что ленд-лизовских, что на нашем фронте, что на западном – без разницы.
Ну, здесь, конечно, очень много все просят нас все сравнить, характеристики, но поскольку танков много, что сравнивать?
Нет, понимаете,
да,
в чем дело? Сравнивать характеристики, это, в общем, дело такое неблагодарное, потому что, ну, можно, конечно, сравнить. Но вот, например, традиционно, опять-таки, достаточно распространенное мнение, что вот «Матильда» плохой танк. А, ну, вот если сравнивать характеристики, то, в общем, как бы у нее броня была у «Матильды», как у КВ. Вот это вот как, хорошо или плохо? Да? Легкий танк «Валентайн» имел броню 60 мм лобовую, что в полтора раза больше, чем у Т-34. Понимаете? Вот тут само по себе сравнение характеристик, оно мало что дает. Вот. А вот, например, почему мало что дает? Потому что, например, вот говорят, что вот «Штерман», он был вооружен 76-миллиметровой пушкой.
У нас еще будет возможность.
Еще будет возможность.
Еще будет возможность сравнивать технические характеристики конкретных уже танков. На последний вопрос я отвечу из Роттердама, из Голландии, пришло от Шварца Каца, архитектора. Он хочет узнать полный перечень всего поставленного по ленд-лизу. Это не секрет, это легко найти даже
это
в интернете.
Легко, да, это можно и в интернете.
Сейчас
посмотреть.
Портрет от Тихона Дзитко, и программа «Цена победы» прощается еще на неделю.
Николай Каманин, второй Советского Союза, первый Лепидевский, второй Каманин. Оба они получили звезды через несколько дней после учреждения звания, и оба за одно и то же, равно как и другие летчики, участвовавшие в операции по спасению экипажа и пассажиров парохода «Челюскин». Собственно, это как клеймо, но в позитивном значении. Что бы человек потом ни делал, именно с событиями 1934 года его имя будет ассоциироваться. Хотя потом было многое. Советско-финская война, в которой Каманин участвовал в должности командира легкобомбардировочной авиабригады Харьковского авиагарнизона. В конце 40-го Каманин, уже полковник, был назначен заместителем командующего ВВС Среднеазиатского военного округа. В Великой Отечественной войне он принимал участие с лета 42-го. Командовал штурмовой авиационной дивизией на Калининском фронте. Затем, с февраля 43-го, на украинских фронтах. Список список операций, в которых так или иначе принимал участие Каманин, велик. После войны переходил с одной высокой должности на другую. Так, например, с 58-го был заместителем начальника главного штаба ВВС по боевой подготовке, а с началом 60-х занялся космосом. Занимал должность помощника главнокомандующего ВВС по космосу, принимая активное участие в отборе и подготовке первых советских космонавтов. Затем еще более пристально и с 66 по 71 Каманин непосредственно руководил подготовкой, будучи начальником отряда космонавтов. Добавлю, что Николай Каманин оставил после себя несколько сочинений, в частности, чрезвычайно интересные дневники, собранные в книге «Скрытый космос».
Программа «Цена победы».